социальной психологии, да, это относительно обособленное объединение нескольких людей, находящихся в достаточно устойчивом взаимодействии, ну, то есть это не толпа, которая вот собралась, распалась, да, и осуществляет совместные действия в течение достаточно долгого промежутка времени. Но это еще не команда, да, это группа. Соответственно, вот в организации, как мы с вами говорили, в свое время, и я просто напомню, да, есть два типа групп, это формальные группы, которые, ну, совпадают со структурой данной организации, то есть отделы, подразделения, ну и так далее, да. Вот, при этом данные группы могут быть созданы как на постоянной, так и на временной основе. Тогда давайте мы с вами рассмотрим, какие вот еще типы вот таких прообразов команд могут быть в организации. Сейчас я просто тогда переключусь на другое. К сожалению, я ведь на флешку сбросила презентацию команды образования. Извините, я буду показывать вам вот тогда в таком виде.
Экспертная
команда. Ну, вот тоже не могу не привести пример из собственной практики. Компания занималась финансовым аудитом, и деятельность состояла в том, чтобы вот сотрудники этой компании, там было около 30 человек аудиторов, выезжали в разные организации и проводили там по 4-5 человек и проводили, собственно, там аудит самый финансовый. Вот. И вот за то время, пока они находились, так сказать, в враждебной среде, потому что понятно, что аудиторов никто не любит, вот, они прям вот такими сплоченными становились. Вот, а приезжали и вот, ну, в свою, так сказать, возвращались в свою компанию, и у них начинались, ну, обычные вот склоки и дрязги. Вот, поэтому, собственно, идея состояла в том, чтобы закрепить эти вот роли, ну, вот эти команды на постоянной основе, чтобы вот как они сплотились, так они бы и ездили, а не так, что вот они постоянно там менялись в этих командах. Да, результат улучшился. Вот, соответственно, да, вот как только они перестают относиться к этому как к случайному, а понимают, что с этими людьми работают, то тут начинается выстраивание отношений. Хотя главное здесь, понятно, востребованное качество – это экспертная власть. То есть человек должен быть профессионалом в своем вопросе. Но вопросы должны быть разные, да? Вот. Другая форма, так сказать, коллективного управления – это комитетами менеджеров младшего звена. Куда он с Александром появился?
Он ушел уже, да?
А что там? Вы его обидели?
Нет. У меня будет дела.
Вот. Итак, комитеты менеджеров младшего звена, то есть смысл здесь такой, что создается фактически дублирующая структура управления. Вот есть нормальный вот комитет, да, совет директоров, да, а вот такой, можно сказать, маленький совет директоров мы создаем из младших управленцев. И что они делают? Им фактически дают такой же, ставят те же проблемы, что и большому управлению, ну и, соответственно, рабочий день у них выделяется на это время, чтобы обсудить эти проблемы, но они работают в рекомендательном режиме, то есть они, у них нет права подписи под принятием итогового решения. То есть все, что они там обсудили, наработали, они выносят на заседание вот этого, соответственно, большого комитета. Вот. И если, опять-таки, они предложили что-то реалистичное, то они будут замечены и продвинуты дальше. Да? Почему именно младшего звена имеет смысл брать, а не среднего, например? Потому что, во-первых, у них еще не замутненное сознание, да, и они чаще выдают именно креативные такие свежие идеи. Во-вторых, это позволяет нам растить смену. То есть среднее, оно и так нас завтра заместит, да, вот это большой, ну, реально топ. Вот. А младшие, они будут расти, мы можем направлять их рост. Поэтому такая система принята даже на уровне политического управления в ряде стран. Ну, и вот у нас, например, в Москве, при мэрии Москвы есть такой вот, маленькая мэрия такая, да, созданная из молодых, ну, даже студентов, ну, магистры, аспиранты высших учебных заведений, которые, соответственно, вот и работают в таком самом рекомендательном режиме, но, по-моему, каждое лето даже дают по-настоящему управлять, когда все дела отпуск уйдут. Вот. Ну и, соответственно, для этих людей какой шанс? Что они потом будут приняты на работу, их уже будут знать. Вот. Ну и напомню, что даже когда было G8, тоже последние несколько лет было введено молодой такой G8, да, когда, собственно, были делегированы из каждой вот из этих стран, входящих в восьмерку, просто дети, подростки, да, но они проводили свой саммит, они ставили свои проблемы, но они обязательно презентовали вот эту свою повестку дня, сказать, настоящим лидерам стран.
Мне кажется, это всегда было.
Нет, не всегда. Это было только вот года три, но может, максимум 4.
Уже 8 может быть. А вообще в любой политической как бы системе, я не знаю, вспоминая свою юность, молодость, 39 класс, получается такой 93-й год. В республике прям было объявлено, республика Татарстан была объявлена о том, что мы взращиваем молодое поколение, и нас объединяли по политическим, ну не политическим смыслам, а детей, которых интересовались, прилетал в Киев, нас вывозили на базу Мордорка, мы формировали свой президентский совет при президенте Татарстана, добывали свои там пожелания, требования, все это всегда было.
Именно на уровне G8 я просто привела пример, что такой уж совсем большая, да, политическая площадка, но вы правы, кстати, это было действительно предложение России вот создать там молодежный G8. Смысл действительно был в том, чтобы вовлечь, в организации, да, вовлечь в проблему управления широкий круг людей, потому что сначала же вот эти дети, которые, как и у вас, наверное, да, проходили какую-то дискуссию, отбор там на разных уровнях, да, то есть это такой повод возбудить общественное мнение в организации по поводу той или иной проблемы, да. Поэтому сама по себе система действительно дает хорошие результаты, и вот в бизнесе она не в политике, да, она раньше применяется, но действительно вы правы, там «Голуби октября», это пионеры, и комсомольцы, и только потом члены партии. Да? Вот. Но тем не менее в компаниях тоже стало это применяться. Еще одна форма – это так называемые кружки качества, мы о ней говорили уже. Кружки качества. Опять-таки у нас в советское время была похожая система рационализаторов, изобретателей.
А сейчас аналог этому бережливое производство.
Ну, оно так более скромные масштабы имеет, потому что тогда это было
шире,
да.
И по функциям, и по
охвату, да. То есть это было как профсоюзы фактически, да, вот такой же там охват. Съезды у них собирались, и чуть ли там не в дворце съездов в Кремле проходили, собрали, у них были свои награды. Это приводило к большому количеству патентов, среди них были, конечно, какие-то неразумные, да, скажем так, конъюнктурные, но в том числе было и очень много разумных. Напомню, что за последние 90-х годах у нас количество патентов в нашей стране упало 200 раз. 200 раз. Вы понимаете, да? То есть у нас что, все вузы и все ученые прекратили работать, да? Где идеи, где изобретения? Отчасти это можно объяснить тем, что, собственно, да, платят за них за рубежом, а они предпочитают их просто туда продавать. И у нас здесь такие вот волонтеры, так сказать, от западных корпораций, особенно в 90-е годы, активно работали. То есть они скупали или людей перевозили туда, ученых, да, их мы знаем кто. Но они скупали еще изобретений. Да, и вот за это время количество патентов в США увеличилось, наоборот, ровно в те же 200 раз. Что, американцы поумнели так резко? Нет, я думаю, что вот этот самый приток образовался. Да? Но тем не менее, эта система, конечно, должна быть в том или ином виде восстановлена. Сам термин «кружки качества» пришел из японского того самого менеджмента. По сути, это та же система, то есть когда свободное от работы время, но на нашем оборудовании мы предоставляем сотрудникам возможность поизобретать что-то, да, попридумывать, покумекать. Если у них вдруг что-то хорошее получится, да, то мы, естественно, делаем доклад, мы готовы внедрить эту инновацию и с высокой вероятностью тот, кто изобрел, будет еще иметь и карьерное продвижение или получит какое-то вознаграждение за свое изобретение. Да, то есть для него будет это карьерный и коммерческий смысл нести. Поэтому, соответственно, такие кружки качеств, фактически неформальные, такие полуформальные объединения, люди могут объединяться по интересам. А, да, и, наконец, программа тотального управления качеством. Только говорит менеджмент. То есть, проще говоря, это управление по целям и задачам. А, управление по целям и задачам о чем говорит? Как раз о правильном целеполагании. Что не просто спускается план сверху, да, а в режиме согласования управления по целям и задачам подразумевает, что линейный менеджер плюс HR плюс сам работник садятся и как бы намечают план на определенную единицу времени, например, на квартал. Прописывают детализацию, да, что нужно сделать, в какие сроки там и так далее. Да? Почему обязательно нужно с линейным менеджером и с HR садиться каждому сотруднику? Потому что их общий план должен укладываться в план работы отдела, например. Да? То есть они же видят, линейный менеджер и HR, да, они видят общий. Один график работы, да, другой видит задачи отдела. Да? И фактически каждый сотрудник должен туда как кирпичик, как помните, мы рисовали стену такого восточного плана, да, где каждый камешек может найти свое место. Да, то есть он должен встроиться в эту работу всей структуры. Да, и вот так поэтапно собирается, да, то есть фактически, да, вот цель организации, да, она делится на цели отделов, в свою очередь, да, подразделений и так далее, вплоть до каждого человека. Да, и вот это должно быть все интегрировано. Вот что делает, да, вот это управление по, система управления по целям и задачам. Вот, так получается, что хотя работает конкретный человек, но, во-первых, даже сам процесс согласования планов идет уже коллективно, и он все время должен держать в голове системный именно подход, то есть не только что он, да, а что в целом система делает. Да, поэтому это не совсем такая коллективная, в прямом смысле слова, форма управления, но тем не менее это ориентирует человека на понимание, что он член системы, что он вписан в организацию, в группу, в отдел и так далее. Ну и, кстати, оплата коэффициента вознаграждений идет от выполнения плана всей организации. То есть даже если сам человек выполнил план на 100% свой, да, а его отдел выполнил на 80%, то он получит только как за 80%. Да? Потому что, да, будет рассчитываться от этих 80%, которые упало на отдел, его выделят от этого 100%, но получится общий 80%. Понятно, да, о чем я говорю? Вот. Поэтому вот такие четыре у нас. Ну и формально, естественно, это вот форма там пятая, да, конвейер наш любимый. Да, хотя это вроде, производство любое, да, хотя это вроде бы последовательная деятельность, но она все равно совместная, да, и один без другого тоже не сработает. То есть это, как я сказала, отделы, это могут быть вот эти формы организации, и также общественные организации, вот профсоюз, не знаю, там те же самые там общество изобретателей, кружки по интересам, какие-то партийные, может быть, ну я не знаю, какие еще могут быть общественные, ну, не знаю, экологические там какой-нибудь, может быть. Совет ветеранов. Ну и неформальные группы, когда люди просто общаются по интересам, ну, не знаю, любители футбола там, да, и так далее. Вот здесь уже кружки по интересам могут быть. Вот. И, соответственно, вот определение рабочей группы – это двое или более людей. Ну, мы с вами как раз обсуждали, где нижняя граница малой группы. Кто-то считает двое, да, кто-то считает трое. Работающих совместно и не за совместный результат, то это не будет группой. То есть каждый будет за себя. Да? Поэтому я и подчеркнула, что даже в этом случае, да, он должен понимать, что он получает за общий, да, общий уровень выполнения. Ну, собственно, в семье это так и реализуется. Если вы ведете совместное, так сказать, хозяйство, да, и совместно тратите деньги на продукты, и даже не важно там, кто больше вносит, кто меньше. Главное, что это ну, некая общая совместная повинность, можно так сказать, и распределяет домашние обязанности, то вы группа. Да? А если каждый из вас сам купил продукт, сам себе на той самой плите приготовил, сам съел, то где взаимодействие? Да? Поэтому вот эта общая ответственность – это то, что объединяет людей. А вот команда, да, отличие, вот, это группа людей, взаимодополняющих и взаимозаменяющих друг друга в ходе достижения поставленных целей. Поэтому вот на конвейере мы же не говорим, что можно заменить. Да? Помните, я описывала вот современные подходы к автосборке, которые предложила Корея, когда, собственно, вот это не конвейер, а автомобиль там подвешивается на, ну, на тросах, там, да, рама. И вот вся эта команда рабочая, да, она бегает вокруг него, и вот эти навыки у них получают взаимодополняющие. Да. Более того, они каждый день могут подкорректировать и платят человеку за то, что он больше универсал. То есть он умеет не одну, а там две, три операции выполнять. А на конвейере он же не может так бегать. Там, да, вдоль конвейера, да, он делает одну операцию, там, ну, не знаю, болт этот заворачивает, да, а там он и то, и то, и то, и то, да, и тем самым, во-первых, больше гуманизации труда происходит, потому что они общаются, пока ходят на конвейер, вот, стоит, да, зачастую даже в наушниках. И кроме того, есть интерес расширять, повышать свою квалификацию, то есть осваивать новые навыки. Во-первых, это интереснее, а во-вторых, больше денег получит. Вот. Поэтому не менее тоже двух, но оптимально 6-7 человек, максимум 15-20. Больше команды не бывает, потому что мы просто не выстроим групповые роли. Как мы уже сказали, у них должна быть общая цель, и ради которой они осуществляют совместные действия. То есть если у всех цели разные, как мы с вами про конфликт приводили пример, то никакой команды тоже не будет, да? Потому что каждый будет, ну, так же, как, да, и в семейной жизни. И тоже еще раз подчеркну, что разделение ответственности за результат. То есть принцип один за всех и все за одного – это действительно принцип команды. А вот моя хата с краю ничего не знает, это как раз бюрократия знает, да? Каждый только за себя. Что нам нужно для создания эффективной команды? Ну, во-первых, надо прояснить и согласовать обязанности каждого, чтобы не было конфликтов. При этом мы не навязываем эти роли, а учитываем психологические особенности и интересы каждого члена команды. Ну, знаете, как тренер, ведь, собственно, термин «команда» в менеджмент пришел из спорта, ну, из спортивного менеджмента. Я понимаю, что тут у нас женщины собрались, вряд ли сильные такие специалисты по футболу или хоккею, но тем не менее, да? Ведь тренер, он же наблюдает. Кто, да, этот мальчик еще сначала, что ему по характеру свойственно, он там больше нападающий или он защитник по характеру, да, потому что мы понимаем, что это не просто специальности, так сказать, спортивные, это характер. Да, если мы их перепутаем, то наш защитник будет слишком агрессивен, да, а наш нападающий, например, будет слишком пассивен. Поэтому в команде принято не навязывать, а согласовывать, вот, ну, отчасти как здесь, да, но вот прояснить и согласовать обязанности каждого. Кроме того, сам капитан, так сказать, команда, тренер, он должен разбивать кооперацию, координацию и коммуникацию как на внутрикомандном, так и межкомандном уровне, то есть команда не должна замыкаться в себе и превращаться вот в такой автономный модуль, а да, все-таки в перспективе должна выстраивать коммуникации с другими командами в организации. Ну, дальше будем по этапам разбирать, это вот просто опасность одного из этапов, такой превратиться в автономную команду, то есть нам никто не нужен, но вот тут, ну, знаете, у семьи тоже бывают такие этапы, да? Но это, с одной стороны, нормально по мере становления, да, но потом они должны, так сказать, открыть себя для общества. Да? Вот. И также очень важно, поскольку командная деятельность зачастую связана со стрессами, ну, потому что нагрузки повышены, ну, как в спорте, например, или напряженная творческая деятельность тоже вызывает конфликты, да, поэтому очень важно для команды научиться разрешать потенциальные или реальные конфликты. Поэтому тренинги по командообразованию обязательно включают вот эти проработку стилей выхода из конфликта, то, что мы с вами обсуждали. Вот. Кроме того, конечно, очень важна креативность и вообще инновационность мышления, поскольку, собственно, команда и создается там, где стандартная деятельность, вот типа конвейер, да, она не годится уже, да, то есть нужно каждый раз, ну, как и футбольный матч, уже один на другой не будет, не бывает похож, хотя бы все условия там, игры одинаковые, да, но все равно всегда разные. Так и на самом деле любая проектная или творческая деятельность, ну, я не знаю, даже тот же ролик, вот, каждый раз его снимают по-разному. Да, не бывает одинаковых. Вот, но при этом мы должны все-таки задать некие стандарты качества, в каком смысле, что если мы команда мечты, то есть мы самые лучшие, то что для нас вот внутреннее понимание, что мы не схалтурили, а сделали хорошо. Да, вот это должно быть. Потому что, чтобы не возникало вот этого понятия социальный паразитизм. Знаете, да, что это такое? Ну вот если все смеялись, вот Надежда меня поддержит, да, что мемуары тех, с кем Ленин внес бревно в субботники через Красную площадь, да, приближалось, ну, не знаю, ну, какое-то там количество человек, то есть таких бревен не бывает, да, сколько им человек надо с ним нести, да. То есть смысл такой, что в группе есть возможность всегда только сделать вид, что я подставил плечо, да, ну, сымитировать бурную деятельность, да, на самом деле ничего там не нести, ни подо что реально усилий не вкладывать. Вот, это и называется социальный паразитизм, поэтому мы как бы скорее должны внутренние стандарты качества выработать. Это то, что как раз в вашей книге называлось контролинг, да, только не внешний, Надежда, я к вам, да, обращаюсь, а внутренний контролинг. А, вот. Ну, мы про оценку персонала еще скажем с вами на вот этих методах оценки, наверное, на последнем занятии. А, вот. Соответственно, тогда процесс командообразования – это процесс целенаправленного формирования способов взаимодействия людей в организационной группе, позволяющий эффективно реализовать их творческий, интеллектуальный, энергетический потенциал сообразно стратегическим целям организации. Ну вот действительно книжка Жукова, Журавлева и Павлова является, она так и называется, «Команда образования», ну, является одним из хороших, с хорошей литературы. Жуков, профессор кафедры социальной психологии. Вот, и на значит, тогда, ну это еще не полная стадия, но это с чего все начинается, да, процесс командообразования. Естественно, процесс командообразования начинается с подбора или с комплектации команды. То есть даже если у нас есть уже готовый отдел, не факт, что он весь превратится в команду. Да, может быть, нам будет нужно осуществить горизонтальную ротацию этого туда, этого сюда, да, тогда нам важно понять, по какому принципу Да, мы, собственно, и будем подбирать членов команды. Ну а дальше вот начинаются определенные стадии знакомства, там, о чем мы дальше будем говорить, институализации, то есть оформление команды и так далее. Вот. Ну и сейчас тогда я вот и обращусь, собственно. Тогда нам сотая страница потребуется. А где ты могу сразу после этого перейти?
Привлекательный образ будущего для команды.
Этот контролер, это человек, осуществляющий надзор за правильностью реализации деятельности, это тоже такая критиканская роль. То есть это человек такой скучный, который говорит: ребята, мы очень творчески мыслите, но завтра сдавать, время, или вот этот бюджет у нас вот такой, а вот тут мы придумали уже на три таких бюджета, да, то есть это вот тоже такая вот внутренняя критиканская позиция, но она тоже совершенно необходима, потому что, опять-таки, проектная деятельность, ну и вообще такая, да, любая творческая работа, она должна быть привязана к реалии, да, люди творческие склонны увлекаться. Собственно, организатор, то есть человек, осуществляющий анализ ситуации и формирующий задания отдельным исполнителям, и координатор, но чаще всего эти роли как раз совмещаются, организатор и координатор. То есть координатор – это как раз сводящий отдельные задачи в общий процесс. Ну и тренер – это человек, ориентированный на передачу собственного опыта и включение в работу новых сотрудников, нового персонала. Ну и третий блок связан с навыками межличностного взаимодействия. То есть это, можно сказать, наиболее такая психологическая часть, где тоже выделяют 5 ролей. Это эмоциональный лидер, тот самый неформальный лидер, да, авторитет, который в команде лучше, чтобы совмещался с формальным лидером. Ну, бывает, как мы с вами обсуждали, по-разному. Это роль, ну, условно, диагноста, наверняка знаете таких людей, которые тихенькие, никуда не ввязываются, но все очень хорошо понимают. И тонко видят вот эти вот грани, их отношения и так далее, но они в них не участвуют. Да? Но с другой стороны, поэтому диагност, он зачастую эмоциональный лидер, к нему должен обращаться за советом. Роль интегратора, то есть человека, зачастую эта роль совмещаешь с эмоциональным лидером, интегратор – это человек, умеющий сплотить группу тем или иным способом. Или на основании общей цели, или общего врага, но это мы с вами уже обсуждали. Да? Миротворец. Но, по сути, иногда эту роль называют жилетка. То есть человек, который выслушивает всякие жалобы, всех успокаивает. Говорит, да ладно, да примирится тому, как будет и так далее. Да? Вот. То есть такая всеобщая мама, может быть. Да? И, наконец, переговорщик или шут иногда эту роль называют. То есть человек, который умеет, наоборот, шуткой разрядить обстановку и не дать конфликту перейти, например, в острую фазу. Ну, знаете, тоже таких людей вошли там одному, это шепнули, да, другому улыбнулись, и вроде как все повеселели, да. Вот переговорщик или вот такой природный конфликтолог, он нам тоже и нужен. Соответственно, вот мы можем, например, оценивая по данному тесту, мы с вами делали, увидеть, почему группа, например, не может прийти к решению, потому что, например, все толпятся на одной роли и не хотят с ней сойти, да, ну, например, может быть и такой, все генераторы идей, только ни одного ни критика, ни разработчика нет, да, непонятно, кто будет доводить до конца, да, или лидер, например, эмоционально не оказалось. Вот. Ну и по сути человек может совмещать одну, выбрать одну роль из каждого из блоков. Вот. Другое дело, что, например, есть роли, которые в одной команде лучше бы не дублировать. Ну, например, та же роль эмоционального лидера. Лучше, чтобы лидер был один. Да, не такой, что один такой эмоциональный лидер говорит налево, да, другой направо, и куда бедной команде деваться. Да? Вот. Поэтому, например, такая роль, как разработчика, да, или координатора, это может быть несколько таких людей в одной команде, да, и, соответственно, вес вот этих ролей, кого нам нужно больше, генераторов людей, или таких эрудитов и разработчиков, будет зависеть от типа решаемых задач. Да? Поэтому кадровый состав команды может меняться. Но, по сути, при приеме мы тогда должны оценивать человека не только вот с его узкопрофессиональной точки зрения, да, вот там, может, инженером там, да, или медик, но и с психологической. Но еще больше эту тематику Разработал тоже наш соотечественник, это Белвин. Теперь открываем у нас, какая там, 78-я страница. Вот, который предположил, что существует 8 командных ролей и разработал для этого опросник соответствующий. Я сначала вам покажу эти роли, а потом мы с вами заполним опросник.
Поэтому
давайте, пока вы находитесь в качестве таких наивных испытуемых, еще раз возвращаемся к странице начальной 78, да? 80-й странице. Значит, смотрите, что у вас сейчас. Значит, у вас есть 7 блоков. Сейчас я туда наберусь. Значит, у вас есть 7 блоков там. По каждому из блоков.
Thank you.